Однажды Христос, обращаясь к людям, сказал такие слова: «Я создам церковь мою». И это непреложная истина. Церковь, которую создает Бог, это Его церковь. Это не церковь Дэйва Витмана, это не церковь Михаила Шерина и кого бы то ни было. Любой из нас это всего лишь сопастырь, а главный пастырь это Христос, и Он созидает церковь свою. И когда мы читаем Священное Писание, мы знаем, что Христос, говоря о церкви, говорил о ней с очень большой такой любовью. И очень часто, говоря о церкви, о народе своем, Он использовал разные образы, такие символы, метафоры, которые больше раскрывают нам, как Христос смотрит на церковь, как Он понимает церковь, что в Его глазах, какова в Его глазах церковь. Вы же прекрасно помните, что Христос говорит, что называет церковь невестой своей, а Он является кем? Женихом. И это показывает нам, какое чувство владеет Христом, когда Он смотрит на церковь свою. Он любит свою церковь. Он любит, как небесный жених, и он жаждет того времени, когда, наконец-то, невеста с женихом соединятся навечно. А пока мы находимся здесь на земле, и придет это время, и мы соединимся со Христом там в вечности. Христос также говорит, что «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь, а вы все веточки», что говорит о том, что мы очень сильно нуждаемся в Нем. Попробуйте только отделить веточку от виноградной лозы, и она очень быстро завянет и умрет. Христос также говорит о том, что я есть, что Христос созидает церковь свою, как строитель строит дом. И Христос в этом строении является краеугольным камнем. А все остальные, каждый из нас, это как кирпичики, которые слагаются в ряд, и таким образом строится все здание. Я не знаю, на какой стадии строительства находится сейчас это здание. Может быть, уже там под конек, и уже все готово, и вот-вот и наш небесный Господь придет за своей церковью и оценит то строение, которое было построено. Мы знаем также, Христос использует и такой образ, что Он есть пастырь овцам, а мы все Его стадо. И этот образ говорит нам о том, что Христос питает нас, Он защищает нас, Он ведет нас. И это важно и ценно. Сегодня я хотел бы использовать еще один образ, который дан нам в Священном Писании, когда Библия говорит нам о том, что же такое Церковь Христова. И этим образом является Церковь как тело Христова. Давайте вместе откроем отрывок Священного Писания. Текст – это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Мы будем читать с 12 стиха по 19. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не рука“, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз“, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно». Иисус Христос через вот этот текст, через апостола Павла, раскрывает нам великую истину. Истина заключается в том, что Христос созидает церковь свою, и Он созидает его как тело свое. В чем вот это сравнение, или это вот этот образ тела, в чем помогает нам увидеть, какова же настоящая цель Христа по отношению к своей церкви? Существует как минимум три характеристики, возможно больше, Церкви Христовой как тела Христа. Мы пытаемся в синхроне со слайдами работать, и я надеюсь, что у нас все получится. Но если что-то не получится, я думаю, в процессе у нас как-то все запустится. Итак, существует как минимум три характеристики тела Христова, которые помогают нам понять, как же Христос созидает церковь свою. Это единство, это разнообразие и это гармония. Ну, давайте посмотрим на первую характеристику Церкви Христовой. Это характеристика единства. Почему мы едины? Почему мы принадлежим к единому телу? По одной простой причине. Мы едины потому, что мы соединяемся под одной главой. Мы соединяемся под Христом. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». В послании к Ефесянам тоже написано. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела». Мы едины, потому что у нас единая глава. Это Иисус Христос. Это происходит единство на уровне наших физических тел. И, к примеру, если у вас случилась какая-то ситуация, ну, к примеру, ну, не знаю, заболел у вас зуб. И вдруг все тело начинает что-то делать. Рука подставляет ладошку под зуб, правда? Значит, ноги начинают двигаться в сторону аптечки, чтобы найти там какое-то лекарство обезболивающее. А может быть, пойти в самом лучшем случае к стоматологу, чтобы как-то решить эту проблему. То есть, все тело подключается к процессу помощи заболевшему зубу. И не так не происходит, когда ноги говорят, ну, знаешь, зуб, все неплохо, но мы так устали, за день натрудились, уже ночь, а обычно зубы по ночам болят. Уже ночь, поэтому мы хотим спать, а ты как-нибудь до утра потерпи, а уж утром, когда мы наберемся сил, мы встанем и пойдем к аптечке. Так не происходит. Обычно ноги, они идут и делают то, что необходимо. А знаете, почему ноги такие сострадательные по отношению к зубу? Потому что голова дает приказ ногам. Потому что голова принимает решение, подает импульс, сигнал, ноги встают и идут. Так происходит в нашем физическом теле. Если какой-то из членов нашего тела не подчиняется голове, то две причины. Либо этот член тела отсоединен от всего тела, и тогда это проблема, этот орган умирает. Либо вторая причина, нет коммуникации, и это тоже проблема. Но в нормальном, здоровом теле есть коммуникация, и члены тела помогают друг другу во всем. Когда вы сегодня сюда собирались и ехали, то, не знаю, вы одевали, возможно, перчатки на руки. И вы одевали почему? Потому что голова дала приказ, что необходимо утеплить руки, и все тело в этом участвовало. Так происходит всегда, не происходит наоборот. Христос, используя эту аналогию, что мы соединены под головой Христом, говорит, вот почему мы едины. Вот почему мы едины. Вот почему братья из Германии едут сюда, в Сибирь, чтобы здесь строить дом молитвы, голова дала приказ. Вот почему жены отпускали своих мужей сюда, чтобы они здесь строили. Не потому что, нет, ну конечно, жены прекрасные, есть такие любящие и все остальное, но без Христа это бы не сработало. Голова дала приказ. А мы, как подчиненные голове Христу, идем и делаем. Вот почему Христос в одном из отрывков Священного Писания говорит, что когда вы что-то делаете, то воспринимайте это следующим образом. Мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Это наше предназначение. Мы делаем то, что говорит нам Иисус Христос. Первая причина, почему мы едины, потому что мы все соединены под одной главой. И этой главой является Христос. Вторая причина, почему мы едины, и, кстати, хочу показать еще одну такую иллюстрацию. Она сейчас появится на экране. Без экрана ее чуть сложнее. Вот, смотрите, существует на самом деле два вида единства. Единство метелки и единство дерева. И там есть ствол, и там вокруг ствола есть, ну, какая-то растительность, правда? Так вот, единство метелки – это единство проволоки, которая соединяет всю вот эту растительность вокруг одного ствола. И в каком-то смысле слово это единство. Единство дерева – это единство каждого листочка, каждой веточки, которая покоится на надежной кроне, а крона, она укрепляется при помощи корней, да, корни находятся в земле. Друзья мои, мы можем стать едиными благодаря каким-то программам, Мы можем даже стать едиными благодаря зданию. Здание нас свяжет всех, как проволока. И мы можем друг друга наставлять: братья и сестры, посещайте церковь. Это важно, это необходимо, это ценно. Но это единство метелки. Это единство программы, это единство зданий, это единство каких-то идей, планов и прочее, прочее, харизматической личности пастора. Это единство какого-то служения. Пока есть служение, мы едины. Служение кончилось, мы разбежались. Знаете, я когда смотрю на некоторые церкви, много в каких церквях бывал, у меня иногда ощущение создается, что когда заканчивается богослужение, пастор в конце говорит слово не «аминь», а «пожар». Потому что раз — и никого нет. Что нас объединяет? Настоящее единство, оно покоится на твердом понимании сознания. Мы соединены друг с другом благодаря Иисусу Христу. Его живительные соки, Его живительный поток благодати питает нас. И когда мы питаемся от Него, мы составляем вот это единое целое во Христе Иисусе. Поэтому мое вам пожелание: будьте деревом, плодоносным деревом для славы Божией. Еще одна причина нашего единства, потому что мы все соединены одним духом. Мы не только под одним главой соединены, но мы и соединены одним духом. 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы все одним духом крещены в одно тело. Вот такие все разные, с разными взглядами на жизнь, с разными какими-то устоями, привычками, традициями. Но Бог всех нас соединил, таких разных, в одно тело свое. И я не представляю, что еще могло бы собрать такое разнообразие людей, личностей, которые присутствуют здесь, чтобы они все вместе приходили, собирались, пели, прославляли Бога. Здесь разные люди, пожилые, молодые. Здесь люди более современные, которые легко усваивают современные тенденции, надеюсь, не греховные. И люди более пожилого возраста, которые все еще тоскуют по Советскому Союзу и по проезду по 6 копеек на автобусе, да? То есть по 5 даже было. Вот я этого уже не помню. То есть мы очень разные. Но что нас соединяет всех вместе? Один Дух Святой. Друзья мои, и те, которые на «ты» с айфонами, и те, которые с кнопочными телефонами не могут, может быть, до конца разобраться и правильно ими пользоваться, но мы все соединены в одну церковь одним Духом. Поэтому это не наше достояние, не наше достижение, не наша гордость, что мы такие праведные и святые здесь находимся. Это Дух Святой, который соединил нас всех вместе. Существует в христианстве сейчас такое понимание, представление. Знаете, такие горящие христиане. Вот знакомо такое явление, да? Этот человек горит для Господа, он горящий христианин. Знаете, размышляя о горящих христианах, я вот думаю, ну кого бы я мог назвать горячим христианином таким, который горит для Господа? Их много, один из них это, сейчас он появится, один из них это Фрэнсис Чан. Я как-то прочитал его историю, как он поехал в Африку на миссию краткосрочную, побыл там, посмотрел, как живут дети, которые элементарно не могут позволить себе попить чистой воды. Мы сейчас не говорим там о Кока-Коле или еще чем-то, просто чистой воды, потому что не хватает денег вырыть колодец нормальный, что откуда бы могла поступать чистая вода. Надо копать слишком глубоко, а это очень дорого. И поэтому они пьют там где-то из луж, где-то еще как-то. И что он сделал? Когда он увидел, его сердце начало переживать, он приехал к себе домой, продал свой большой дом, купил себе поменьше, а разницу в цене отправил просто на миссию в Африку. Это один из примеров, таких примеров, наверное, не один и не два. Билли Грэм, там Иван Проханов, да много таких людей, как нашего времени, так и которые жили до нас, которых мы могли бы назвать такой горячий христианин для Христа. А я, смотря на их жизнь, читая их биографии, вдруг ловлю себя на одной мысли. Да ничего они не горячие, нормальные они христиане, просто мы слишком остыли. Мы слишком остыли. Знаете, если бы, образно говоря, человек, который провел несколько суток, ну, в морге, потрогал бы за лоб человека с нормальной температурой, он бы сказал: ты горишь, да? ты горишь, хотя у него температура 36,6. Друзья мои, мое вам пожелание, чтобы каждый из нас стал нормальным христианином. Не надо быть горячим, будьте нормальными. Тогда такие дома молитвы будут строиться, тогда церкви будут заполняться, тогда Евангелие будет проповедоваться, и тогда люди услышат о нашем святом славном Боге намного больше, чем они слышат сейчас. Еще одна причина, почему мы едины в теле Христовом, это потому, что перед нами стоит великая задача. И без единства церкви эту задачу не выполнить. А это задача проповедь Евангелия. И вот смотрите, что пишет Иоанн о благовестии. Вот что он пишет. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала». Как бы вы продлили эту фразу? «Ибо вот такое благовествование, которое вы слышали от начала». И мы бы могли бы начать говорить. Люди грешники, Бог святой, между Богом и человеком есть пропасть. Он говорит, подождите, мы сейчас о другом. «Ибо вот благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Очень часто праведные, благочестивые наши слова, они имеют вес, но наши отношения, любящие отношения, отношения, когда мы, подчиняясь главенству Христа, помогаем друг другу, являя тем самым любовь Христову, она проповедует о Христе намного больше иногда, чем даже наши самые правильные слова. И основой такого единства, когда тело Христово испытывает вот это уважение и любовь по отношению друг к другу, конечно же, является смирение. В послании филиппийцам есть классический текст о смирении, где написано так, с первого стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость». Как? Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Многие конфликты начинаются с того момента, когда один человек считает, что он более умный, чем другой, более духовный, более разбирается в каком-то деле. И вот это внутреннее, может так и есть, может быть ты действительно лучше разбираешься в строительстве, чем я, и это возможно. Но если в тебе есть вот это качество смиренномудрия, то это поможет тебе не превозноситься в своем профессионализме или в своей духовности, или в своих каких-то особых знаниях, но это поможет тебе служить этими знаниями тому человеку, кому необходима твоя помощь. Знаете, друзья, нашей церкви нужна твоя любовь. Любовь каждого из нас. И церковь настолько сильна в любви, насколько силен в любви самый слабый ее член. Церковь настолько сильна в любви, насколько сильна в любви самый слабый ее член. Итак, первая характеристика любви – это единство. Или первая характеристика церкви как тела Христа – это единство. Вторая характеристика тела Христова – это разнообразие. Мы едины, но мы и разнообразны. 14 стих вот этой же 12 главы. Здесь написано так. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны». Друзья мои, эта истина очень важна для современной церкви. И она важна вот по какой причине. В церкви Христовой нет ни одного ненужного человека. Нет ни одного человека, которого бы мы могли сказать, ну извини, пожалуйста, ну как бы без тебя мы можем обойтись. Если ты находишься в этой церкви, то причина, почему ты находишься в этой церкви, ты нужен этой церкви. И если вдруг по какой-то причине ты не участвуешь активно в служении церкви, то, скорее всего, твою функцию на себя взял кто-то другой, и ему тяжело сейчас. Как-то раз я повредил левую ногу, там катался на лыжах и повредил связки. И было очень трудно на нее наступать, и поэтому я на нее наступал минимально, а в основном ходил правой ногой, а левой так чуть-чуть помогал. И вечером я обнаружил одну странную особенность. Моя правая нога болела, хотя повредил левую. Я думаю, как бы, а почему здесь правая нога? А потом понял, так она работала почти в два раза больше. Ей труднее было, ей просто было труднее. Друзья мои, если вдруг кто-то в церкви устал, изнемог, если вдруг у кого-то в церкви нету времени на многие важные вещи в его жизни, то одна из возможных причин, почему это происходит, что кто-то просто сидит и считает, что мое место или мой труд, мое служение, оно такое ничтожное. И по большому счету я не имею особых способностей, талантов, даров. Я ничего не могу. Я могу просто приходить в церковь и сидеть на лавочке и молиться. Так не происходит в теле Христовом. Мы все разные. Да, у каждого из нас есть разные дары и способности. У каждого имеет разные таланты. Но все эти дары и способности нужны поместной церкви. И если мы хотим, чтобы эта церковь была едина, то основой единства является не только то, что мы принадлежим все или находимся под главенством Христа, мы все одним духом помещены в это тело, и не только потому, что перед нами стоит задача, которую мы можем сделать только совместно, но и мы едины потому, что нас много, мы все разные, и мы все нужны телу Христову. И это не значит, что мы теперь должны, хотя, может быть, и неплохо бы, бегать за пасторами и говорить: пастор Дэйв, пастор Александр, пожалуйста, скажите, чем же мы тут можем заняться, там другие пасторы, служители, чем мы можем заняться. Но это значит, что каждый из нас, молясь пред Богом, прося у Него помощи, мудрости, можем получить от Бога ответ на вопрос, чем я могу заняться в этой церкви, чем я могу заняться вообще в окружающем мире, как я могу своими талантами, способностями, дарами послужить великому Богу, тем самым служа Церкви Христовой. Итак, вторая причина нашего единства – это наше разнообразие. Бог создал разнообразных членов тела своего, чтобы мы все могли служить друг другу. А теперь небольшой практический вопрос. Первый вопрос. Кого из членов церкви вы хотели бы перевести в другую церковь? Просто подумайте, не надо отвечать вслух. И второй вопрос. Кого из членов церкви вы хотели бы сделать такими же, как и вы? Вот такими же духовными, посвященными, любящими Бога и так далее. Кого? Если есть хотя бы на один из этих вопросов какая-нибудь фамилия, то вы что-то не до конца поняли истину о том, что мы разные. Мы разные во Христе. И Бог поместил таких разных людей в одно тело. И, наконец, последняя характеристика тела Христова – это гармония. Вот что здесь написано с 21 стиха. «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ними радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены». Смотрите, Христос созидает церковь свою, несмотря на то, что мы должны быть едины, несмотря на наше разнообразие, все это разнообразие созидает в свою удивительную божественную гармонию. И в этой гармонии происходят удивительные вещи. Здесь говорится о том, что существуют неблагообразные наши, которые покрываются. Знаете, вот если вдруг так происходит, а, наверное, у вас тоже так происходит, что в церкви есть разные люди. Некоторые люди более сдержанные, более эмоционально уравновешенные, более такие покладистые, с ними легче, с ними проще. И если нужно было бы собрать лицо членов церкви преображения, вы бы собрали по-быстренькому из многих из вас такой раз приятное личико и сказали: вот это наша церковь. Но наверняка в каждой церкви есть несколько неблагообразных членов, которые возмущают воду. Как-то раз ко мне пришла одна сестричка на беседу и говорит: Вот я в одной книге прочитал, что существует один такой духовный дар, который пренебрегается во всех церквях. Есть такой духовный дар, Бог дает такой духовный дар церквям. Я говорю, ну интересно, и что это за дар? Это дар критиковать пасторов. И знаете, говорит, я обладаю этим даром. И вот я в каких церквях побывала, я вижу во всех пасторах недостатки. Я во всех пасторах вижу недостатки, и в вас тоже. Мы с ней разговаривали, поговорили с ней. А я, знаете, после этой беседы подумал, вот хорошо такая сестричка искренне пришла, сказала об этом. А ведь некоторые обладают этим даром и не признаются. Они легко критикуют пасторов, они легко критикуют любых людей, кто что-либо делают. Легко критикуют, да? Но признаться боятся, что у них дар такой есть. И вот таких людей иногда каждый пастор, ну, вот в своей церкви знает, конечно, у вас такого нету, но во многих церквях есть такой человек, которого хотелось бы, ну, миссионером отправить куда-нибудь, чтобы Бог его там благословил, да? И вот что говорит текст Писания. В едином теле Христовом неблагообразные покрываются, защищаются. Они находятся под особой защитой. Они находятся под особой заботой. Они не являются изгоями. Они не являются зубной болью для пастора, хотя иногда являются. Но они являются теми людьми, которые нужны церкви. Такие люди нужны церкви. Потому что на таких людях церковь учится единству. Потому что на таких людях церковь учится вмещать друг друга, любить друг друга. Нам хорошо любить друг друга, когда все улыбаются нам. Помните, Христос говорил, если вы приветствуете тех, кто вас приветствует, а что вы особенного делаете? Не то же ли самое делают язычники? Люди, окружающие нас, улыбаются тем, кто им улыбается. Так живут все люди. Христос говорит, но нет, христианство это больше. Это когда ты благословляешь гонителей своих, врагов своих. Нам бы, Господи, дай силы хотя бы терпеть их. Христос говорит, не терпеть, благословлять. И если вдруг в церкви появляется человек, который причиняет нам боль, который является, как у апостола Павла, помните, он говорил, что дано мне, или дан мне ангел сатаны, жало в плоть, который бы мог, что делать? Угнетать меня. Я верю, что речь здесь идет не о его глазной болезни, а речь идет о человеке или нескольких людях, которые ходили вместе за Павлом и угнетали его. Помните, были всякие лжеучителя, лжеапостолы, ходили, мучили его, приходили в церковь после Павла и говорили, вы видели, там Павел к вам приходил? А вы знаете, что он вообще не апостол? Он на самом деле тот еще перец. Вы просто еще не знаете ничего о нем. И вот такие люди ходили вслед за Павлом. И Павел что делал? Трижды молился Бога, чтобы Бог удалил этих людей с его присутствия. А потом понял, нет смысла молиться, Бог не уберет. Ему нужны были эти люди. Для чего? Чтобы он надеялся не на человека, не на плоть полагался, не на похвалу от людей, а на Бога полагался. И это было важно, это было ценно, это было драгоценно. Друзья мои, такие люди, неблагообразные и благообразные, святые и не такие святые, как мы, труженики и лентяи, благочестивые верующие, люди, которые колдыбают по дорогам жизни, падая то в одну, то в другую яму. Вот все эти люди не нужны церкви. Нужны для чего? Для того, чтобы церковь могла демонстрировать окружающему миру, насколько прекрасен Христос, насколько прекрасна Его церковь, как тело Его, которое является единым организмом, служащие друг другу и окружающему миру. Пусть и ваша церковь будет такой. Во имя Христа. Аминь. Давайте помолимся. Если у кого-то есть желание помолиться, это дом молитвы, молиться можно. Давайте будем молиться.